Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Евстафии Плакиде и в завершение нашей передачи запись с состоявшегося в Симферополе концерта хора Храма Христа Спасителя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжаем рассказывать о философии Николая Кузанского, кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, философа, теолога, ученого, математика, церковно-политического деятеля. Описывая Бога, Николай Кузанский не прибегает к аналогиям из нашего тварного мира. Виктор Петрович, а какие же аналогии тогда он приводит?
Аналогии, да и тем более же, и солнце, и любая вещь в этом мире, они изменчивы. Они сегодня есть, а завтра их не будет. Но разве можно сравнивать вечного, неизменного Бога с изменчивыми вещами этого мира?
Творца с его творением.
Да, аналогия должна быть такой же неизменной, такой же нематериальной, такой же вечной. А это математика, это числа.
То есть из мира идей?
Да, я бы сказал так, не из мира идей, а из мира идеального. Мир идей платоновский, о котором вы вспомнили, он далеко не очевиден для обычного человека. Что такое идея, тут же спросят у вас. Эта аналогия будет еще хуже, чем аналогия с материальными предметами. Аналогия с тем, что непонятно. А когда ты произносишь слово «три», «треугольник», «окружность», «один», это понятно всем. Понятия числа или геометрической фигуры общеупотребительны. Но ценность их в том, что ни число, ни геометрическая фигура не существуют в реальном материальном мире. Мир может исчезнуть, число останется. Треугольники в нашем мире могут исчезнуть, реальные, идеальный треугольник все равно останется. И поэтому вот Николай Кузанский стремится приблизиться к Богу при помощи математических образов.
А чем отличается мысль Николая Кузанского от учения Пифагора?
Собственно, Николай Кузанский не отрицает. Вот он пишет в этой работе. Не Пифагор ли первый философ и по имени, и по делам положил, что всякое исследование истины совершается через число? Пифагору следовали платоники и наши первые учителя настолько, что Августин, а за ним Боэций, утверждали, что первоначальным прообразом творимых вещей было в душе Создателя, несомненно, число. Опять же, Николай Кузанский не приписывает себе никакого первенства. Он следует за Боэцием и особенно Августином, который впервые говорил о том, что Есть число до числа. Есть некое божественное число. Но Августин не останавливался на этой идее, впервые высказанной Пифагором. А Николай Кузанский старается эту мысль развить и описывает Бога на образах числа, с которыми мы уже с вами столкнулись. Бог один и прочее, и на образах, взятых из геометрии. Если Бог есть единство, равенство и связь, Он един, то какая геометрическая фигура лучше всего описывает Его?
Наверное, окружность.
Да, совершенно правильно. То, что Он един, да, это круг. Это единственная геометрическая фигура, показывающая полное единство всех своих частей. Но ведь Бог есть единство, равенство и связь. В нем есть три элемента. Следовательно, какая геометрическая фигура описывает Бога?
Треугольник.
Да, Бог есть треугольник. Но подождите, но Бог ведь максимален. Это максимум. Поэтому это какая окружность?
Бесконечная.
Бесконечная окружность. А если... Вот мы знаем из геометрии, что с увеличением радиуса кривизна окружности уменьшается. Что будет с кривизной окружности, когда она станет бесконечной? То есть ее радиус станет бесконечным. Во что превратится окружность?
Очевидно, что в прямую.
Поэтому получается, вот опять мы видим парадоксальность божественной природы. Это прямая окружность. Окружность с таким бесконечным радиусом, что она стала прямой. А где будет центр такой окружности?
Наверное, везде.
Конечно, везде. Ведь, понимаете, если радиус этой окружности бесконечен, то от бесконечности отними любое число, уменьши этот радиус на какое-то число, он все равно будет бесконечным. Поэтому куда ни ставь центр, он все равно будет в центре. Бог, пишет Николай Кузанский, это окружность, центр, который везде, а граница нигде. У него нет границы. Бесконечный радиус сделает и окружность беспредельной.
Продолжаем рассказывать о крупнейшем европейском мыслителе XV века, философе, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Итак, Николай Кузанский описывает Бога как бесконечную окружность.
Вот замечательный этот образ, который часто будет повторяться в философии нового времени. Бог – это окружность, центр, который везде, а граница нигде.
А как выглядит его аналогия с треугольником?
А здесь еще больше парадоксальность. Если увеличивать треугольник не только по сторонам, но и по углам, то мы получим...
Квадрат?
Это было бы слишком просто. Это уже будет не треугольник, это уже будет квадрат. Какой же это квадрат-треугольник? Это квадрат, или точнее, тогда можно сказать, два треугольника. Нарушается единство. Не, Бог есть бесконечный треугольник. То есть треугольник о трех прямых углах.
Но ведь внутренняя сумма углов треугольника равна 180 градусам. И это одна из основополагающих аксиом геометрии Евклида, которую знает каждый школьник.
Да, вот такой треугольник, у которого три прямые угла. Нарушаются основные законы геометрии Евклида. Да, в обычном треугольнике сумма углов равняется 180 градусов. В божественном треугольнике получается 270 градусов.
А такой треугольник существует?
Оказывается, существует.
И его можно нарисовать на окружности?
Да, его можно на окружности, точнее, на сфере нарисовать. Вот если мы переходим к сферической геометрии, а не к планиметрии эвклидовой, то мы получаем треугольник о трех прямых углах.
То есть Николай Кузанский – создатель новой геометрии?
Понимаете, Николай Кузанский сам того не замечает, что он делает намеки на создание другой геометрии. Да, у него настолько часто встречаются такие вот парадоксальные мысли, что они потом будут двигать людей в направлении к созданию парадоксальной математики. Не эвклидовой геометрии, теории множеств, учения о бесконечном. Он впервые говорит о бесконечном радиусе, бесконечной окружности, что впоследствии послужит основанием для создания теории дифференциального интегрального исчисления, бесконечной суммы, бесконечно малых, теории множеств Кантора, учения о бесконечных множествах. Это все, как бы говоря словами Николая Кузанского, в свернутом виде содержится в его учении.
И это, конечно, еще один аргумент Николая Кузанского в защиту его концепции о непознаваемости Бога. Ибо Бог есть и треугольник, и окружность, и прямая.
Да, да, совершенно правильно. Николай Кузанский даже подчеркивает и обращает особое внимание на этот факт, как он пишет, что противоположности, притом в разной мере, свойственны только вещам, допускающих превышающее и превышаемое. Абсолютному максимуму они никак не присущи. Он выше всякого противоположения.
Итак, Николай Кузанский учит о непознаваемости Бога, что Бог есть абсолютный максимум, и ему не присущи противоположности, он выше их. То есть этим он хочет сказать, что мы все равно не описываем Бога.
Да, мы не описываем Бога, но с другой стороны мы описываем. Мы показываем, в чем смысл того, что Бог выше нашего мира, в чем Творец выше творения. В мире, в сотворенном, существуют разные вещи, которые друг от друга отличаются. Окружность – это не треугольник. Треугольник – это не окружность.
А Бог есть и окружность, и треугольник.
Поскольку Он в своей простоте объемлет в себе все, Он же прост. Поэтому Он должен содержать в себе и прямую, и кривую, и окружность, и треугольник. Поэтому Он содержит в себе все противоположности. Он выше их. И поэтому включают в себя их. Поэтому наш ум, который мыслит всегда на основании закона непротиворечия, открытого Аристотелю, и познать поэтому Бога не может. Мы не можем мыслить на основании закона, допускающего противоречия.
И поэтому Николай Кузанский выбирает в данном случае мистический подход.
Это и самая настоящая мистика, конечно. Бог превышает наш обычный разум. Поэтому нужно включать, условно говоря, какой-то другой разум, сверхъестественный, если он вообще возможен. Ну, как мы увидим, Николай Кузанский покажет, что он возможен, и именно такой путь познания Бога и будет наиболее адекватным и наиболее правильным.
Мы продолжаем размышлять о философии Николая Кузанского. Виктор Петрович, ну а все-таки, кроме математических примеров, есть ли у Николая Кузанского другой подход, который, может быть, будет более понятен нашим радиослушателям?
Ну, вообще-то, я об этом хотел поговорить в одной из следующих передач, где мы продолжим изучение философии и богословия Николая Кузанского. Но я думаю, вы правы со своим вопросом. И Николай Кузанский ставит перед собой вопрос о соотношении человеческой воли, свободной воли и божественного предопределения.
То есть соотношение тварного и божественного?
понятно, что вот это один из примеров, да, один из вопросов соотношения тварного и божественного. Человеческая воля, она конкретна. Я всегда выбираю, выпить мне чай или кофе, стать ученым или рабочим. И в конце концов я реализую один из вариантов. Я решил стать ученым, я решил выпить кофе, а мог бы стать рабочим, а мог бы выпить чай. Моя жизнь поэтому пошла бы по другому пути. То есть получается, что Бог здесь никак не влияет, я же сам свободно выбираю.
Одна из сложнейших проблем, на которую пытается дать ответ Николай Кузанский, это проблема соотношения свободы и ответственности личности, свободы и предопределения.
Да. Вот одна из самых труднейших проблем. Влияет ли Бог на свободную волю?
Если же да, то в таком случае человек лишь робот, исполняющий божественную программу, то, что в него заложено.
Да, а если не влияет, тогда Бог не спаситель. Он просто наблюдатель. Смотрит, ага, человек выпил чай. Ну, хорошо, ладно, это не страшно, да, вместо кофе. Человек совершил подлость вместо подвига. Да, увы, придется его в ад направить. Он не спаситель, он наблюдатель сторонний.
Или координатор.
Может быть, координатор. Ну, не творец, не спаситель однозначно.
И какой же ответ дает Николай Кузанский на этот вопрос?
Решая эту проблему, Николай Кузанский предлагает такую гипотезу. В Боге есть все. В Боге есть я ученый и я рабочий. В Боге есть я, выпивший чай, и есть я, выпивший кофе. Он просматривает варианты всех людей во все времена, во всех странах, когда-либо живших и когда-либо не живших. Даже если я вдруг захотел иметь ребенка, а потом передумал. К сожалению, моя жена, допустим, сделала аборт. Ребенок не родился, но он мог бы родиться. И тогда он бы стал рабочим или ученым.
Так, Виктор Петрович, тогда получается, это же бесконечное количество вариантов такого развития жизни.
Да, об этом мы и говорим, что Бог бесконечен. Вот теперь, надеюсь, вы поняли, что означает слово «максимум». Вот это собрать в себе максимальную комбинацию из огромного количества людей, что я стал рабочим, а вы стали врачом, хотя я богослов, а вы журналист. И так со всеми людьми.
И при этом человек сам делает свой выбор, а не Бог за него предопределяет.
Да, по мысли Николая Кузанского, так вот совмещается и свободный выбор, и божественное предвидение. Да, Бог знает все. Но я выбираю только какой-то один маленький фрагмент этого мира. А Бог знает, и имеет в себе все.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей передаче продолжим рассказывать о крупнейшем мыслителе XV века, ученом, философе, математике, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой великомученик Евстафий до крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при императорах Тите и Трояне. Еще не познав Христа, Плакида творил дела милосердия, помогая всем бедствующим и страждущим. Господь не оставил добродетельного язычника во мраке идолопоклонства. Однажды на охоте он преследовал на быстром коне оленя, который остановился, взбежав на высокую гору, и Плакида вдруг увидел между его рогами сияющий крест, а на нем распятого Сына Божия. Пораженный Плакида услышал глас: «Зачем ты гонишь меня, Плакида? «Кто ты, Господи, говорящий со мною?» — в страхе спросил Плакида. И услышал в ответ. «Я Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и крестную смерть. Ты, меня не зная, почитаешь, ибо твои добрые дела и обильные милостыни дошли до меня. Явился я здесь, чтобы обратить и присоединить тебя к верным рабам моим. Ибо не хочу я, чтобы человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражьих». Плакида воскликнул. «Господи, я верую, что ты Бог неба и земли, творец всех тварей, молю тебя. Господи, научи меня, что мне делать?» И вновь прозвучал божественный глас. «Иди к священнику христианскому, прими от него крещение, и он наставит тебя ко спасению». С радостью Плакида вернулся домой, все рассказал жене, та, в свою очередь, поведала ему о том, как накануне ей в таинственном сновидении кто-то сказал: «Ты, твой муж и твои сыновья завтра придете ко мне и познаете меня, Иисуса Христа, истинного Бога, посылающего спасение любящим меня». Супруги поступили, как им было велено. Они обратились к христианскому священнику, который крестил все их семейство и всех причастил святых тайн. На следующий день святой Евстафий отправился на место своего чудесного обращения и в горячих молитвах возблагодарил Господа, призвавшего его на путь спасения. И опять святой Евстафий был удостоен чудесного откровения. Сам Бог предупреждал его о предстоящих испытаниях. «Евстафий, подобает тебе на деле проявить твою веру. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться достойно меня и принять венец из рук моих». Святой Евстафий смиренно отвечал: «Да будет воля твоя, Господи! Все готов я принять из рук твоих с благодарением, только бы твоя всесильная помощь была со мной». Вскоре на Евстафия обрушились бедствия, умерли все его слуги и пал весь скот. Разоренный, но не упавший духом, святой Евстафий с семьей покинул тайно дом, чтобы жить в безвестности, смирении и нищете. На корабле он направился в Египет. Во время плавания новое несчастье постигло святого. Хозяин корабля, прельстившись красотой жены Евстафия, безжалостно высадил его с детьми на берег, а жену оставил у себя. В великой скорби святой продолжал свой путь, и новое горе разразилось над ним. Переходя бурную реку вброд, он переносил по очереди двух своих сыновей. Но пока он переносил одного, другого схватил на берегу лев и унес в пустыню. А пока возвратился к другому, того утащил в лес волк. Потеряв все, горько плакал святой Евстафий. Но он сознавал, что это божественный промысел послал ему эти несчастья, чтобы испытать его терпение и преданность воле Божией. В молитвах, излив Богу свое неутешное горе, святой Евстафий пошел дальше, смиренно готовый к новым испытаниям. В селении Вадис он нанялся рабочим и 15 лет провел в непрестанных трудах. И не знал тогда святой Евстафий, что по милости Божией пастухи и землепашцы спасли его сыновей, и они жили рядом с ним. Не знал он и того, что нечестивый корабельщик был скоро наказан, он умер от жестокой болезни, а жена святого Евстафия, оставшись неприкосновенной, жила в мирных трудах. В то время императору Траяну пришлось вести трудную для Рима войну. Он вспомнил доблестного полководца Плакиду и отправил воинов Антиоха и Акакия, друзей Плакида, его разыскать. Объехав множество областей, они пришли в селение, где жил святой Евстафий. Воины встретили Евстафия в поле, где он сторожил хлеб, но не узнали его и стали говорить ему о том, кого ищут, прося его помощи и обещая большую плату. Но святой Евстафий, сразу узнав своих друзей, не открывал им своего имени. Он привел их в дом своего хозяина и накормил. Присматриваясь к нему, путники заметили, что он очень похож на их полководца, а когда увидели на его шее особую примету, след от глубокой боевой раны, поняли, что перед ними их друг. Они обняли его со слезами и рассказали, зачем искали его. Святой Евстафий вернулся в Рим и вновь стал императорским военачальником. Много новобранцев пришло к нему в войско, и не ведал он, что два молодых воина-друга, которым он часто давал приказания и которых полюбил за ловкость и смелость, были его сыновья. И они не знали, что служат под началом своего отца и что друг другу они родные братья. Однажды в походе войско, которое вел Евстафий, остановилось в одном селении. Воины-братья беседовали в палатке. Старший рассказывал о своей судьбе. как он потерял мать и несчастного брата, каким ужасным образом он был разлучен с отцом. И младший с радостью понял, что перед ним его брат, и поведал о себе. Разговор воинов слышала женщина, у дома которой была раскинута палатка. Это была их мать. Она поняла, что это ее сыновья. Еще не открываясь им, но очень желая с ними не расставаться, она пришла к их начальнику, святому Евстафию, просить разрешения следовать с его войском. В нем она узнала своего мужа и в слезах рассказала ему о себе и о двух воинах, которые оказались их сыновьями. Так по великому милосердию Господа встретилась вся семья. К этому времени победой закончилась война. С почестями и славой вернулся святой Евстафий в Рим. Преемником умершего императора Траяна стал теперь Адриан, который пожелал отпраздновать события торжественным жертвоприношением богам. К удивлению всех, в капище не оказалось святого Евстафия. По велению императора он его срочно разыскали. «Почему ты не хочешь поклониться богам?» — спросил император. «Тебе прежде других следовало бы воздать им благодарение. Они не только сохранили тебя на войне и даровали победу, но помогли найти жену и детей». Святой Евстафий ответил: «Я христианин и знаю единого Бога моего, Иисуса Христа. Его чту и благодарю, и поклоняюсь Ему. Он все даровал мне — здоровье, победу, вернул семью и ниспослал свою помощь на одоление испытаний». В гневе император разжаловал прославленного полководца и вызвал его с семьей на суд. Но и там не удалось твердых исповедников Христовых склонить к идольскому жертвоприношению. Все семейство святого Евстафия было осуждено на растерзание зверями. Но звери не тронули святых мучеников. Тогда жестокий император в ярости приказал бросить всех живыми в раскаленного медного быка, в котором приняли мученическую кончину святые Евстафий, его жена Феопистия и их сыновья Агапий и Феопист. Когда через 3 дня открыли огненную могилу, тела святых мучеников были обретены невредимыми. Ни один волос не сгорел на их головах, а лица сияли неземной красотой. Многие, видевшие чудо, уверовали во Христа. Христиане предали погребению честные тела святых мучеников. Как правило, великомучениками в церкви именовали святых начала IV века, претерпевших вышеестественные страдания за Христа и жесточайшие гонения при Диоклетиане и Максимиане. Евстафий Плакида, живший в I и II веке, исключение из этого правила. Величие его мученичества видится прежде всего в том, что он претерпел в течение жизни, в явном сходстве его образа с многострадальным Иовом. Нечто подобное, хотя, быть может, и не в такой мере, мы встречаем у некоторых исповедников нового времени. Так свидетельствует об одном известном духовном писателе, который по возвращении из лагерей и ссылок решил устроить себе для молитвы и уединения скромный деревенский домик. Когда же строение было вполне завершено, случился пожар, и такой, что весь дом сгорел дотла. Сын этого исповедника вспоминал, как отец, взирая на бушующую стихию и бессильную суету бегающих за водой родных, неожиданно поднял глаза к небу и произнес: «Возьми все». Это, наверное, и есть важнейшая сторона святости, верность до смерти друзей Божиих, стяжавших небесное доверие евангельским терпением до конца скорбей земных.
В эфире программа «Благовещение».
Предлагаем вашему вниманию запись концерта Патриаршего фестиваля «Песнопение христианского мира», который состоялся в крымском городе Симферополь. Поет Патриарший хор Кафедрального соборного храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева. Ведет концерт композитор Иван Вишневский.
Я в своей жизни провел 1000 радиопередач. Мой голос вам известен, людям старшего поколения. Наверное, помнят, был в рабочий полдень такой, да? У микрофона Иван Вишневский. Здравствуйте. были новости музыкальные. Я провел сотни лекций, концертов. А каждый раз мне трудно вести концерт этого хора. Потому что, знаете, я не перестал любить музыку. А когда еще музыка вот такая, то тут как-то, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, я слушал и заслушивался. Поэтому простите меня, если я иногда буду терять нить. Но главная нить – это, конечно, наша любовь к Крыму. Наша любовь к Крыму, которая и умственная, безусловно, потому что мы не могли не прочитать великого историка-академика Рыбакова и узнать множество скифов-сколотов, которые здесь окопались, организовали здесь свою столицу, которую греки называли Неаполь-скифский, а сами скифы называли Новгород-русский. Мы не можем не знать про крымских святых, будучи людьми, близкими к церквями. Мы не можем не знать про то, что здесь в концов творили наши величайшие гении. Иногда говорят, культурная столица России – Петербург. Ерунда. Иногда говорят, культурная столица России – Москва. Совсем неверное утверждение, товарищи. Культурная столица России – Крым вообще и Коктебель в частности. Почему? Потому что только там собираются русские люди. И из Петербурга, Ленинграда, и из Москвы, и из Харькова, и из Киева, и из Минска. И дай бог будут еще столетия собираться. Только там могли вятский уроженец, петербургский житель Грин, москвич Волошин, рязанский уроженец Есенин, киевлянин Булгаков, сойтись как-нибудь и выпить коньячку коктебельского, да? Так что же культурная столица? Ну, все это можно говорить бесконечно, но наша любовь к Крыму у музыкантов как должна выражаться? Ну, неужели только вот ля-ля, да, тополя? Нет, мы Крым любим делом, мы про Крым сочиняем. И мой друг, член правления Союза московских композиторов, руководитель музыкального объединения «Современная традиция», которого вы могли видеть на мастер-классе, который мы совместно проводили месяц назад в Балаклаве, Андрей Иштванович Микита, вот сейчас уже, после поездки, да, вот этой нашей, вот сейчас буквально с пылу с жару пирожок еще горячий, сочинил тропарь архиепископу крымскому, великому русскому святому, святителю Луке, воину Сенецкому. Вы знаете, я в прошлом году был на Афоне. Греки так не поклоняются своим греческим святым, как нашему крымскому Луке. Я не знаю, как это объяснить, но это правда. Давайте вместе поклонимся, вспомним его, слушая произведение Никиты.
Субтитры сделал DimaTorzok. Вы знаете, я не был на репетициях, первый раз слышу это сочинение сам. Мне понравилось. Да? Рядом с классикой, рядом с гениями. Вот человек довольно молодой, симпатичный. Вы, кто его видел, может подтвердить, да? Сочиняет вот сейчас, в наше время, когда говорят, что мы все насквозь бездуховные, в нашей прожженной меркантильной Москве, там, свихнулись на деньгах. Пожалуйста. Не совсем так, значит, да? Вот. Потом, это не маргинал, понимаете? Андрей Микита не является, скажем так, человеком, который сидит в подвале, вот, ездит на старом велосипеде Харьковского завода выпуска 50-х годов, вот, и собирает бутылки по помойкам, чтобы выжить. Нет, это известный благополучный человек. Но он русский христианин. Вот так вот. И еще должен сказать, наверное, многие знают, есть такая газета «Завтра», и ее главный редактор Проханов часто бывает на телевидении, да? И мы не только музыкой, но наше интервью, которое подготовили мы, вот я и Андрей Микита, вышло в тот день, когда мы вылетели в Крым, то есть вчера. Если кто интересуется, может посмотреть в интернете. Разговор на темы, наверное, те, которые тревожат собравшихся более всего. Разговор о Крыме, о будущем нашего русского мира, разговор киевлянином и одновременно крымчанином. Ну ладно. Теперь мне держать перед вами экзамен, друзья мои. Моя музыка. Это плохо, да? После таких вот мастеров и выступает какой-то такой вот такой. Да. Изменяет мою наглость только то, что меня благословил в мой композиторский путь даже не один, а несколько крупнейших мастеров нашей музыки. Одним из первых моих учителей по композиции был Тихон Николаевич Хренников. Вот. А потом за меня очень так жестко взялся Георгий Васильевич Свиридов. Он меня, я скажу, метелил так, что дело, по-моему, только не дошло до вымоченных в соленой воде роск, чтобы я научился хоть что-то сочинять прилично. Насколько я научился судить вам, вот. Но то сочинение, которое сейчас прозвучит, это рассказ шотландца, как ни странно, из оратории «Путешествие Лирника». Несколько слов. Это сочинение вообще-то о Крыме. Оно было представлено, ну, немножко больше года назад в храме Христа Спасителя. Сочинение странное, должен сказать, заказал мне его Илья Борисович Толкачев, склонный, как видимо, к странным и рискованным решениям. Самое странное – это выбор композитора. Для огромной оратории найти вот такого, да, ну ладно. Еще более странной была идея, чтобы в сочинении объединились какие-то фольклорные мотивы разных христианских народов, Европы и не только, и чтобы все это воспевало Господа. Такая задача хорошая, да? Поэтому там есть и шотландец, и вообще каких только народов нет. Сейчас будет шотландец. И все-таки это все о Крыме. Потому что мы думали с либреттистом, протоиереем Андреем Спиридоновым. Кстати, замечательный поэт. Вот. Мы думали, гадали, а где мы можем собрать, простите, и шведов, и шотландцев, и великоруса, и украинца, и вообще весь, так сказать, всю Айкумену, весь цивилизованный мир. Оказалось, что это возможно было сделать только до 17 века и только в Кафе, то есть в Феодосии. Наши герои были похищены. Они были похищены, сами знаете, кем. Они были в плену, они были освобождены. Но это большая оратория, большая история. Если кто хочет, послушайте всю ораторию, всю историю на нашем сайте. Если вы просто наберете в поисковике «Патриарший фестиваль», то все там будет. Вот. Но сейчас я скажу только, что мы несем освобождение не только Крыму. Мы несем освобождение Европе. Мы несем освобождение духовное. Мы из Москвы, из храма Христа Спасителя, напоминаем Европе, что когда-то она проводила не такие парады, как сейчас, а проводила религиозные шествия, что когда-то она была христианской, что когда-то она себя называла христианским миром. И поэтому в той песне, которую вы услышите, вот эта попытка напомнить Европе, что она вообще-то нормальная, просто заболела, очевидно, была нашей задачей. Немножко о солистах. Сейчас выступит мой друг. Я специально пригласил его, прошу. Илья Лундин. Это крупнейший звездец Москвы. Он работает в главных оркестрах страны. Его лицо вы неоднократно видите по Пятому каналу. Этот человек задумчиво берет флейту и исполняет коронные партии в симфониях Чайковского, Бетховена и так далее. Это он. Это мой соученик. Мы много сделали вместе и надеемся сделать еще. Дальше. Вот. Он будет у нас изображать волынку шотландскую. А, собственно, шотландцам. У нас сейчас поработает уже известный вам замечательный тенор Сергей Годин. И я думаю, что он так здорово перевоплотится в шотландца, что вам даже покажется, что на нем вот эта вот клетчатая юбка кил. Еще одно мое сочинение. Тут без всяких шуточек, конечно, надо об этом сказать, потому что это сочинение духовное. Я, надо сказать, очень ответственно отношусь к сочинению музыки на тексты религиозные. Это практически дело такое очень опасное на самом деле, как мне представляется, если подойти к этому без должного тщания, смирения и осторожности. Это вот одно из немногих моих сочинений, которые звучат в храме. Святи Тихий, да, вот этот старейший христианский гимн, Вот единственное, что важно сказать здесь, моя музыка, моя собственная, у сопрано и басов, а средние голоса, альты и тенора до поры до времени поют натуральный византийский распев. То есть как бы разные времена, разные эпохи. По идее, это все должно слиться в гармонию прошлого, минувшего и сегодняшнего. Получилось ли это судить вам? Почти до конца будет звучать музыка, сочиненная буквально сегодня. Среди музыковедов, во всяком случае, Москвы, хорошо известно такое словосочетание Свиридов и его 3В. Что такое 3В Свиридова? Это три его последних ученика. Те люди, которые были допущены в дом Георгию Васильевичу Свиридову, те, которым он под конец жизни передавал свои и музыкальные, и общеэстетические, и всякие разные, надо сказать, воззрения, прочие, как мне представляется, передал так, что уже как бы без этого нет и личности ни одного из этих трех «В». Один из них я, другой Алексей Вульфов, прекрасный сегодня не только композитор, но и прозаик, великолепный писатель. Свои первые труды он показывал Свиридову, и Свиридов благословил его на этот подвиг. И теперь вот, друзья и продолжатели дела Свиридова, такие как Валентин Григорьевич Распутин, они уже опекают Лешу Вульфова. Но сегодня его музыка звучать не будет. А третий В – это Антон Олегович Висков. Висков. Это человек, который сделал, кажется, невероятное. Он сочиняет музыку страшно простую. Моя музыка непроста. Я не могу так сочинять, как Висков. Не могу. Микитани не может, Довган не может. Потому что, может быть, мы переучены, что ли, как-то. А вот Антон Олегович Висков как будто отказался от каких-то, знаете ли, излишне вычурных технологических сложностей. И народ его музыку принял. Его музыка поется в массе концертов во многих храмах. Одно из произведений не церковных, а вполне концертных, мы сейчас услышим. Это умиленная песня эпохи Иоанна Грозного. «Прими мя, пустыня». А споет, я же говорил, у нас тут все солисты и солистки, Варвара Чайкова, она будет вот олицетворять пустыню или пустыню русскую. Только надо понимать, что в русском языке это была не Сахара с верблюдами. Это был потаенный мир, тишь, божья уединенность, такая, в которой спасался, скажем, Серафим Саровский.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.